говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей итоговый выпуск программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. Глава ведомства ООН по правам человека совершает поездку по Северному Кавказу. В Вологде из-за скандала с карикатурами закрыта газета. А в Москве проходят переговоры по иранской ядерной программе. На Филиппинах спасатели под проливным дождем продолжают работать на месте схода грязевой лавины, похоронившей под собой целое селение на острове Лейте. Обнаружены тела более 80 человек. Всего числится пропавшими без вести 1300. Оползень накрыл школу, где находились 250 детей и учителей. В Москве завершились переговоры между Россией и Ираном, на которых обсуждалось предложение производить обогащенный уран для иранской ядерной программы на российской территории. Никаких подробностей о переговорах не сообщается. Пресс-служба Совета Безопасности России объявила только, что они будут продолжены, но где и когда не уточнила. Министр иностранных дел Ирана Манучар Маттаки, находящийся в Брюсселе, заявил:
в российских предложениях следует серьезно обдумать важнейшие пункты, а также обсудить, кто будет участвовать в проекте, на каких объектах будет идти работа и сколько времени понадобится для реализации проекта.
Сказал глава МИД Ирана. В Вологде перестал выходить еженедельник «Наш регион», перепечатавший карикатуры на пророка Мухаммеда, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Михаил Смирнов, владелец информационного холдинга «Северинформ», в который входит издание, ранее заявил о намерении закрыть газету.
Я не хочу подставлять под дальнейший возможный удар никого из редакции. После закрытия газеты я считаю, что вопрос исчерпан.
Сказал владелец газеты «Наш регион». Против главного редактора еженедельника Анны Смирновой возбуждено уголовное дело. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур начала поездку по Северному Кавказу. Она прибыла в Ингушетию. В Назране Арбур планирует встретиться с президентом республики Муратом Зязиковым и посетить пункт временного размещения чеченских беженцев Гамарцуева. Арбур посетит также Чечню и Северную Осетию. Во Владикавказе представительницы комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку. Акция продолжалась 10 дней. Женщины требовали продолжить расследование теракта в Беслане. Накануне представители «Голоса Беслана» через интернет обратились к председателю московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой, чтобы она организовала им встречу с главой ведомства ООН по правам человека Луизой Арбур, говорит Алексеева.
Их требование назначить международное расследование, каким образом погибли заложники в Беслане, потому что матери уверены, что большая их часть погибла не от рук террористов, а от того, что был начат этот штурм. И во время штурма погибли дети. Я передала госпоже Арбур эту просьбу, сказав от себя, что международного расследования требуют все террористические акты в России. Госпожа Арбур ответила, что она собирается в Ингушетию, там очень близко до Беслана, будет встречаться с обеими организациями и «Голос Беслана», и «Матери Беслана».
Сказала Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода». Народное собрание Дагестана утвердило Муху Алиева в должности президента республики. Кандидатуру председателя республиканского парламента внес на рассмотрение законодателей президент России Владимир Путин.
«Радио Свобода». Новости.
Израиль вводит экономические санкции против палестинской автономии. Решение об этом было принято на заседании кабинета вслед за приведением к присяге депутатов нового палестинского парламента, в большинстве членов радикальной группировки «Хамас». Вот что заявил в ответ на эту меру верховный лидер «Хамас» Халед Мишааль, живущий в изгнании в Дамаске.
Палестинский народ фактически порабощен израильским режимом, поэтому палестинцы как никогда нуждаются в поддержке арабских стран, всего исламского мира.
Это был верховный лидер Хамаса. Международное сообщество призывает Хамас отказаться от насилия, признать Израиль и соблюдать мирные соглашения, заключенные ранее палестинской автономией. Об этом подробнее примерно через 20 минут. Президент Украины Виктор Ющенко готов свидетельствовать в суде по делу об убийстве Георгия Гангадзе, сообщил адвокат матери погибшего журналиста. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Бахненко.
Показания Ющенко могли бы помочь в продвижении расследования убийства осенью 2000 года Георгия Георгия Гангадзе. Адвокат Андрей Федор настаивает на рассмотрении судом в качестве доказательств записи охранника Кучмы Николая Мельниченко. Если верить этим записям, бывший президент Украины требовал от своего окружения разобраться с неугодным журналистом. На одном и том же цифровом чипе буквально через 2 минуты, заявляет Федор, зафиксирован разговор на другую тему между Кучмой и Ющенко, занимавшим в то время пост премьер-министра. Подтверждение действующим президентом такого разговора позволит доказать аутентичность фрагмента, в котором говорится о судьбе журналиста, считает Федор. Суд над исполнителями убийства 3 бывшими сотрудниками МВД Украины начался 9 января. Дата очередного заседания и возможность проведения открытого судебного процесса теперь зависят от выводов МВД о наличии в материалах дела документов, составляющих государственную тайну. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Британский историк Дэвид Ирвин, которого судят в Австрии за отрицание Холокоста, признал себя виновным. Выступая на заседании суда в Вене, Ирвинг заявил, что ошибался, когда утверждал, что в нацистском лагере смерти Освенцим не было газовых камер. По словам Ирвинга, теперь он признает, что нацисты систематически убивали евреев во время Второй мировой войны. Ирвингу, арестованному в Австрии в ноябре, грозит 10 лет тюрьмы. В 1989 году он выступил с отрицанием масштабов Холокоста. В Австрии это уголовное преступления. В Мосгорсуде оглашено обвинительное заключение по делу об убийстве журналиста Пола Хлебникова. Подсудимые – уроженцы Чечни Муса Вахаев и Казбек Дукузов, а также московский нотариус Фаиль Садриддинов не признали своей вины. Второй комплект олимпийских наград понедельника разыгран горнолыжницами в супергиганте. Австрийка Михаэла Дорфмайстер завоевала свою вторую золотую медаль нынешних игр. И в заключение напомню о главных новостях. Луиза Арбур совершает поездку по Северному Кавказу.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Москва. Переговоры о иранской ядерной программе. Станет ли конструктивнее позиция Тегерана? Палестинские территории. Новый парламент, новые лидеры и новая политика. Вена. Первые контакты албанских и сербских политиков. Каким может быть статус Косово? Турин. Олимпийская панорама. Сколько медалей завоюет Россия в соревнованиях по фигурному катанию? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 20 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Москве высокопоставленная делегация Ирана обсуждает предложение России производить обогащенный уран для ядерной программы Тегерана на российской территории. Член Высшего совета национальной безопасности Ирана Джавад Ваиди заявил, что Тегеран не собирается полностью отказываться от ядерных разработок, несмотря на все требования мирового сообщества. Недавно, напомню, Международное агентство по атомной энергии приняло резолюцию, предусматривающую передачу иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Россия, в активе которой долгое сотрудничество по иранской программе с Тегераном, рассчитывает, что удастся путем переговоров смягчить позицию Тегерана. О ходе переговоров корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
В центре обсуждения ядерная программа Ирана, а также предложение о создании совместного предприятия по обогащению урана на территории России. Москва на переговорах с Ираном постарается вывести вопрос о ядерной программе из тупика и не допустить перехода ситуации в силовое русло. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в понедельник на встрече президента Владимира Путина с членами правительства.
Мы постараемся при этом опираться на наше предложение о создании совместного предприятия по производству топлива для мирной ядерной энергетики Ирана на российской территории. Предложение, которое вы выдвинули и потом развили эту тему в инициативу многосторонних центрах по обеспечению потребностей в топливе для практически всех заинтересованных государств. Ну и постараемся также использовать тезис о уважении права Ирана на топливный ядерный цикл после того, как будут прояснены по линии работы экспертов МАГАТЭ все вопросы, которые в прошлом возникали в отношении иранской ядерной программы. Ожидания у нас, откровенно говоря, сдержаны, но будем прилагать все необходимые усилия, чтобы не допустить обострения ситуации и ее перехода в русло силовое.
Это был фрагмент выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече президента Владимира Путина с членами правительства. Российско-иранские переговоры по вопросу о создании совместного предприятия по обогащению урана начались с российской стороны войны в них принимает участие заместитель секретаря Совета Безопасности Валентин Соболев. Иранскую делегацию возглавляет заместитель секретаря Высшего Совета Национальной Безопасности Саид Али Хасениташ. Переговоры идут за закрытыми дверями. Как отмечают российские эксперты, главная цель Москвы – дать Ирану и международному сообществу выход из тупика, в который Иран загоняет все международное сообщество. О том, что думают об этой проблеме в Соединенных Штатах Америки, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, выступая на минувшей неделе в Сенате, сказала, что последние заявления иранского руководства о возобновлении работ по обогащению урана на своей территории означают открытый вызов Ирана всему международному сообществу. Никто не желает на Ближнем Востоке гегемонии Ирана, обладающего ядерными оружейными технологиями. Президент Ахмадинеджад вызвал сильнейшую озабоченность международного сообщества Ираном, ибо он заявляет об амбициях своей страны намного резче, чем ее предыдущие руководители. Кондолиза Райс высоко оценила готовность России, Китая и Индии поддержать передачу иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Вместе с тем, американские политики и эксперты неоднозначно оценивают стремление России умиротворить Иран предложением обогащать топливо для его атомных электростанций на российской территории. Насколько искренними можно считать намерения российского руководства, учитывая активную помощь России в сооружении иранских АЭС и факты поставок ее вооружений в Иран? С этим вопросом я обратился к сотруднику Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Джону Вулфсталу. Я полагаю, что Россия все же заслуживает доверия, как важный участник процесса. Президент Буш отметил, что считает предложение России о создании на ее территории уранообогатительного СП для нужд Ирана потенциальным вариантом решения сегодняшнего конфликта вокруг Ирана. Лично я не вижу противоречия в желании России избежать конфликтов с Ираном или не допустить введения антииранских санкций. Более реальная проблема скорее в том, насколько искренен сам Иран при рассмотрении российского предложения. Однако некоторые наблюдатели считают, что Россия, ведя переговоры с Ираном, играет свою игру, дабы вернуть себе статус сверхдержавы. Что ж, любая страна, включая США, Иран, Россию и страны Европы, старается действовать прежде всего в собственных интересах. И это естественно. У России много интересов. Один из них состоит в сохранении и защите своих давних политических и экономических взаимоотношений с Ираном. Но одновременно Россия должна отдавать себе отчет в том, что не в ее интересах стать свидетелем за получение Ираном ядерного оружия и конфликта на Ближнем Востоке. Стремление к роли влиятельного посредника и сильной державы не должно помешать России в конце концов осознать, что Иран злоупотребляет своими отношениями с ней. Поняв это, Москва вынуждена будет действовать в отношении Тегерана, пусть не самым жестким образом, но уж точно без прежнего терпения. Сказал сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джон Вулфстал.
Рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Заместитель директора ВНИ атомного машиностроения Игорь Стрецов видит решение проблемы в развитии в Иране технологий, не позволяющих создавать ядерное оружие без использования обогащенного урана и плутония. С Игорем Острецовым беседовал наш корреспондент Михаил Саренков.
Каждая страна имеет право заниматься на своей территории развитием атомной энергетики, поскольку обеспечение в 21 веке энергетической безопасности любой страны возможно только в том случае, если она развивает атомную энергетику. Но, как мы видим на примере с Ираном, современная ядерная технология ведет в абсолютный тупик. Поэтому мы всячески сейчас пропагандируем тот тезис, который Путин высказал на саммите тысячелетия, а именно создать атомную энергетику без использования обогащенного урана и плутония. Это абсолютно необходимо, тем более, что такая технология есть. Я думаю, что на других путях, которые сейчас ищут, обогащение на территории России, еще что-то, рациональные пути не могут быть найдены, которые бы удовлетворили всех.
Почему это не очень хорошо, если Россия будет обогащать уран на своей территории иранский?
Ну вот вы, например, хотите сделать атомную бомбу, а я вас спрашиваю, вы из чего ее будете делать? Из природного урана, в котором 0,7%, 35-го, из которого делают бомбу. Либо сразу вам привезти уран, обогащенный до 5%. Из 5% сделать бомбу в 1000 раз проще. Поэтому я думаю, что западные страны это дело не пропустят.
То есть вы фактически поддерживаете позицию Европы и Соединенных Штатов Америки?
Безусловно. Безусловно, я считаю, что это не путь. Путь совершенно в другом. Надо создавать новую ядерную технологию, которая бы исключала возможность распространения ядерного оружия. Иначе оно расползется, и непонятно будет вообще, что делать. Очень тяжелое развитие событий, если будет наложено эмбарго, а Иран дает существенную часть нефти. Это может вызвать очень тяжелые последствия. Поэтому я еще раз повторяю, единственный выход – это технология в том, что мы делим любые ядра 38-го урана и тория, из которых невозможно сделать бомбу.
Заместителем директора ВНИИ атомно-машиностроения Игорем Острецовым беседовал наш корреспондент Михаил Соленков. Ирано-российские переговоры в Москве проходят перед началом сессии МАГАТЭ, на которой должны быть приняты окончательные решения по Ирану. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 20 февраля. В военном суде Челябинского гарнизона прошло первое слушание по одному из дел об избиениях солдат в танковом училище. Многочисленным проявлением дедовщины военная прокуратура заинтересовалась после случая с рядовым Сычевым. Из-за побоев он лишился обеих ног. Расследование по самому делу Сычева пока не закончено и поступит в суд позже. Депутаты Государственной Думы России считают, что бороться с неуставными отношениями в вооруженных силах России можно путем создания военной полиции или усиление внимания к институту командира роты. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Многочисленные случаи избиений солдат-срочников в Челябинском танковом училище удалось выявить в ходе прокурорской проверки по факту избиения рядового Андрея Сычева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Перед судом сегодня предстал сержант Иван Черных, командир отделения ТСУ роты обеспечения Челябинского танкового командного института. Пострадавшим в данном случае стал рядовой Максим Трубин, призванный из Иркутской области, находившийся в прямом подчинении Черных. 10 декабря, находясь при исполнении служебных обязанностей в казарме, Черных обратил внимание на рядового Трубина, который собирался закурить в туалете. Проследовав за ним, сержант вывел рядового в коридор и нанес ему ладонью удар в лоб, а затем в левую височную область. Получив по лицу, Трубин начал закрываться руками, после чего получил еще один удар в лицо, но уже ногой. Рядовой был госпитализирован в лазарет, где врачи поставили ему диагноз: тупая закрытая травма головы с закрытым переломом носа. До начала слушаний обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке без судебного следствия. При этом подсудимый примирился с пострадавшим, возместил ему ущерб и в полном объеме признал свою вину. Вот как объясняет свой поступок сам Черных.
Обстоятельства такие были, что я был дежурный по роте, нервы на пределе, ночь не спал. У меня это единичный случай, у меня в жизни такого вообще не было. Чтобы я милился, то очень разумно.
Трубин, в свою очередь, ходатайствовал на суде о смягчении наказания для подсудимого. Он считает, что в данном инциденте есть его вина, а также уверяет, что не стал бы доводить дело до суда, но в ходе проверок солдатам за укрывательство подобного рода происшествий грозили уголовными делами, говорит пострадавший.
Он не хотел, но так получилось само. Я тоже виноват в него. Ну, за то, что он сдавал порядок, должен был старшинировать и порядок сдавать, а я зашел покурить. Тоже нарушил. Его тоже можно понять.
Адвокат представил судье перечень смягчающих обстоятельств, среди которых три благодарности и многочисленные положительные характеристики с места службы из школы, где учился Черных. Несмотря на все представленные доводы защиты, обвинение настаивало на наказании для Черных в виде 4 лет колонии общего режима с лишением воинского звания и возможности занимать командные должности сроком на 1 год. Суд учел доводы защиты и стороны обвинения, раскаяние подсудимого и отсутствие претензий со стороны пострадавшего, после чего вынес решение признать Черных виновным и приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком до 2 лет, лишением его воинского звания и права занимать командные должности на срок до 1 года. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
В Мордовии солдат срочной службы отказался возвращаться из отпуска в воинскую часть. Он повесился рядом с родным домом, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Телин.
Виктор Устимов из села Киржимана Большеигнатовского района был призван в армию 22 июня. Парень был по-сельски физически крепким, учился в местном сельскохозяйственном колледже на механика, и хотя мог получить отсрочку от призыва, этим правом не воспользовался. Попал Виктор в часть в Саратовской области. Уже в первых письмах стал высказывать сожаление, что пошел служить в армию.
Он мне писал, что надо было послушаться деду, там поучиться. учиться, а служить еще как успеешь.
Соседи были в курсе того, как проходит служба сына Устимовых. Было им известно и о дедовщине в части, и о том, что солдата из Киржиман сильно избил офицер. За то, что не сообщил о его жене, которая встречалась с другим офицером. Почти в каждом письме Виктор просил маму Татьяну Михайловну прислать денег. Над солдатами, которые не платили дань, издевались старослужащие. Также он часто жаловался, что и зарплата солдатам не достается, ее забирают офицеры за какие-то долги.
Ну, работы у нас в селе практически нет. Молоко там можно сдавать свое, мясо. А у Татьяны денег совсем немного, муж небольшую пенсию получает. Присылали ему и по 300 рублей, и по 500. И посылали очень часто, а он все просил, все надо, надо, надо.
Виктор просил перевести его в другую часть, приехать за ним, забрать в отпуск. Писал, что иначе повесится. Мать поехала к сыну в часть. 3 дня она жила с сыном на съемной квартире, после чего Татьяна Устимова уговорила командира дать парню отпуск. Про побои она по просьбе сына не говорила. Домой они приехали вместе.
Витек стал совсем другим, боялся. Не ночевал то у батюшки, то у старшего брата. О чем там происходило, вообще ничего не говорил. Назад возвращаться не хотел. Куда бы уехать, только не назад.
А на утро его тело нашли на веревке, перекинутой через ветку тополя у колодца соседнего дома. Прокуратура района сейчас рассматривает материалы проверки по факту смерти Виктора Устимова. Не исключено, что дело будет передано в военную прокуратуру. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Создание военной полиции должно стать не только частью реформирования российской армии. По мнению председателя Комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова, этот орган должен заниматься расследованием преступлений в вооруженных силах, охраной и дознанием.
На мой взгляд, принципиально важно, чтобы военная полиция была самостоятельным федеральным органом. Мне кажется, что невозможно с точки зрения логики, чтобы она подчинялась Министерству обороны, поскольку все-таки карающий меч данного органа, он будет в первую очередь направлен против тех лиц, которые нарушают законы, которые находятся внутри Министерства обороны. Конечно, нужно вносить будет поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, безусловно, и, конечно, нужно будет, безусловно, думать о том, чем будет заниматься военная полиция. Наверное, функции дознания, наверное, функции охраны, какие-то расследования. Но здесь это надо, конечно, со специалистами обсуждать, смотреть зарубежный опыт, понимая, что если это будет единственная мера, то это, конечно, мало к чему приведет.
Председатель Комитета по безопасности Госдумы Владимир Васильев, напротив, уверен, что военная полиция не та сила, которая бы смогла бороться с неуставными отношениями в вооруженных силах.
Ротный – это главный человек, вот тот отец-командир, который может все решить, заменить отца и мать, чтобы он был в казарме не до 8 часов, а чтобы он там находился столько, сколько нужно. Вот приехали молодые, он должен там сутками находиться, он должен обеспечить. Как его заставить это сделать? Вот мы сейчас создадим такого отца-командира, их надо еще подобрать. С одной стороны, такая огромная проблема, с другой стороны, она не такая уж сложная, ее легко решить относительно. Она живет, неуставная вот эта вся жизнь, от 20:30 до 24:00, там пол первого часа, вот все, что, где ее жизнь. Больше другого нет. Дальше идет военная учеба, все на лютю публично, ничего нет. Вот этот период, его надо закрыть. И здесь ротный может сыграть огромную роль.
Во вторник и среду в Челябинском военном суде пройдут слушания еще по 2 делам в отношении военнослужащих танкового училища. Всего в суд передано 5 подобных дел, по которым проходит около 10 пострадавших. Дело Андрея Сычева, лишившегося в результате побоев ног, пока в суд не поступило. Максим Мирошевский для «Радио Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 20 февраля. Радикальная группировка «Исламский джихад» отклонила предложение «Хамас» войти в новое палестинское правительство. Принципиальное согласие дала зато другая группировка «Народный фронт освобождения Палестины». Сегодня глава палестинской автономии Махмуд Аббас встречается с новоназначенным премьером, одним из лидеров «Хамас» Исмаилом Хание, чтобы обсудить состав и программу нового кабинета. О политической ситуации на палестинских территориях, возникшей после выборов в парламент и формирование новых органов власти, мой коллега Андрей Шароградский.
Новый палестинский парламент, в котором большинство имеют представители Хамаса, был приведен к присяге в субботу, 18 февраля. Председатель палестинской автономии Махмуд Аббас, который возглавляет проигравшую на выборах партию Фатх, в своем обращении объявил, что поручают Хамасу сформировать новое правительство, предложить кандидатуру премьера и будет оказывать всяческую поддержку Хамасу. В то же время в своей речи на церемонии приведения парламента к присяге Аббас вновь указал, что пришедшая к власти в палестинской автономии группировка должна изменить свое отношение к Израилю ради интересов палестинского народа.
Результаты выборов
лидеров привели к созданию новой политической ситуации. Движение «Хамас» получило большинство в парламенте, ему предстоит формировать правительство. Они должны будут найти пути к установлению долгосрочного мира, такие как соглашение в Осло, и путем переговоров.
Эти слова Аббаса приветствовали аплодисментами депутаты от партии «Фатх». Однако представители «Хамаса» хранили молчание, а лидер группировки немедленно отверг призыв Аббаса.
«Мы не рассматриваем переговоры как единственный выбор. Мы не считаем Израиль нашим партнером и не признаем существование государства Израиль».
Сразу же после того, как стало известно, что новый кабинет министров палестинской автономии будет формировать «Хамас», исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт, сформулировал израильскую позицию и объявил о прекращении финансовой помощи палестинской автономии.
Ясно, что когда у «Хамас» большинство в палестинском парламенте, ему поручено формировать кабинет, палестинское правительство фактически становится террористическим правительством. Израиль не идет на компромисс с террором и будет бороться с ним. Израиль не будет контактировать с правительством, в которое входит «Хамас». Израиль немедленно прекращает передачу средств палестинским властям.
Это был исполняющий обязанности главы кабинета министров Израиля Эхуд Ольмерт. Подробнее о санкциях, которые Израиль ввел против палестинской автономии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Израильское правительство заморозило на неопределенный срок передачу средств от таможенных сборов палестинской автономии и постановило ограничить свободу передвижения членов Хамаса. Глава израильского МИДа Ципи Ливни объявила, что ряд жестких мер против администрации палестинской автономии, одобренный правительством, на данном этапе станет основой израильской политики в отношениях с палестинскими властями. Иерусалим также призывает и мировое сообщество не оказывать экономическую помощь палестинским властям до тех пор, пока новое правительство не признает Израиль и соглашение ранее подписанной палестинской автономии, а также не откажется от насилия. Мы также призываем доноров и европейские страны не оказывать финансовую помощь палестинской администрации до тех пор, пока она не примет эти три условия, заявил советник премьер-министра Ран Ангиссин. В воскресенье председатель палестинской автономии Махмуд Аббас объявил, что палестинская автономия уже переживает финансовый кризис в результате израильских санкций и требования США вернуть 50 миллионов долларов, ранее выделенных в качестве помощи. Пресс-секретарь Госдепартамента США Шон Маккормик заявил на днях, что эти средства предназначались для финансирования различных проектов в палестинской автономии, но теперь Вашингтон намерен их вернуть, чтобы они не достались Хамасу. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Санкции, введенные Израилем, означают, что палестинские власти не будут иметь в своем распоряжении средств, необходимых на выплату зарплаты почти 140 тысячам палестинских рабочих и служащих. Однако Хамас немедленно обратился за помощью к другим государствам, прежде всего к Ирану, который также не признает Израиль, и к арабским странам. Один из хамасовских лидеров Халед Мишал заявил в Тегеране.
Палестинский народ фактически порабощен израильским режимом, поэтому палестинцы как никогда нуждаются в поддержке арабских стран, всего исламского мира.
В Алжире сегодня проходит совещание министров иностранных дел нескольких стран, входящих в Лигу арабских государств, на котором обсуждается возможность ежемесячной помощи палестинской автономии в размере около 50 миллионов долларов. Однако окончательное решение по этому вопросу ожидается не ранее марта, когда в столице Судана Хартуме состоится саммит Лиги. Наблюдатели отмечают в связи с этим, что ранее Лига арабских государств обещала выплачивать палестинской автономии не менее 600 миллионов долларов ежегодно, однако выделяла не более 100 миллионов. Среди политиков и специалистов по Ближнему Востоку продолжается полемика о том, насколько продуктивна тактика применения экономических санкций. Главный аргумент противников такого способа давления – Хамас пришел к власти демократическим путем в результате честных выборов. Аналитик Дубайского центра исследований стран Персидского залива Мустафа Алани придерживается именно этой позиции. Выборы не были сфальсифицированы, выборы были честными, и это воля палестинского народа. Согласны вы принять это или нет? Хамас в оппозиции будет отличаться от Хамаса у власти. Хамас должен изменить свою международную позицию, но и израильскую израильская позиция должна измениться. То есть изменения должны идти с двух направлений. По мнению Алани, в конце концов, Хамас может превратиться в более эффективного партнера по переговорам, чем ФАТХ, организация, против руководства которой выдвинуты многочисленные обвинения в коррупции. Эксперт отмечает также, что ранее партия ФАТХ не признавала Израиль, однако позже изменила свою позицию и согласилась принять участие в политическом процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Напомню, что группировка Хамас, которая во многих странах считается террористической организацией, взяла на себя ответственность за почти 60 терактов, совершенных на израильской территории. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Первые контакты албанских и сербских политиков в Вене. Для редакции «Комсомольской правды» построят новое здание. Олимпийская панорама. Итоги 10-го дня соревнований. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур прибыла в Ингушетию в начале поездки по Северному Кавказу. Во Владикавказе члены комитета «Голос Беслана» прекратили голодовку, которая продолжалась 10 дней. Женщины требовали продолжить расследование теракта в Беслане. В Вологде перестал выходить еженедельник «Наш регион», перепечатавший европейские карикатуры на пророка Мухаммеда. В Башкирии задержаны трое военнослужащих Уфимской военно-строительной части, попадая подозрению в избиении рядового Нурсулы Даудова. 8 февраля Даудов был доставлен в больницу и через несколько дней умер. В Москве завершились переговоры между Россией и Ираном, на которых обсуждалось предложение производить обогащенный уран для иранской ядерной программы на российской территории. Подробности переговоров неизвестны, сообщается только, что они будут продолжены. На Филиппинах спасатели под проливным дождем продолжают работать на месте схода грязевой лавины, похоронившей под собой целое селение на острове Лейте. Обнаружены тела более 80 человек. Всего числится пропавшими без вести 1300. Радикальная группировка «Исламский джихад» отклонила предложение Хамас войти в новое палестинское правительство. Принципиальное согласие дала другая группировка – Народный фронт освобождения Палестины. Британский историк Дэвид Ирвинг, которого судят в Австрии за отрицание Холокоста, признал себя виновным на заседании суда. В Москве руководители 11 политических партий подписали антифашистский пакт.
20:32 в Москве. Это программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шары. Сегодня понедельник, 20 февраля. Итоговый выпуск. В Вене начались первые прямые переговоры сербской и албанской сторон о будущем статусе Косово. Косово формально входит в состав Сербии. Фактически уже почти 6 лет находится под международным протекторатом. Более 90% населения Косово албанцев. Сербов там около 100 тысяч. И они не возвращаются в эту свою область, поскольку считают недостаточными условия безопасности. Для этого у них есть основания. Из Белграда корреспондент «Радио Свобода» Айя Куги.
Сербско-албанские переговоры начались за плотно закрытыми дверями при участии международных представителей. Первый их тур будет длиться 1.5 дня, и лишь во вторник участники получат возможность сделать заявление. Каждая из делегаций состоит из 8 членов. Тема этой встречи – децентрализация Косово. Вопросы, как сообщается, пока обсуждаются лишь на техническом уровне. Стороны вначале должны представить свои платформы относительно крайне важного для будущего края вопроса децентрализации. Сербская сторона под децентрализацией области понимает такую территориальную организацию, при которой косовские сербы получили бы свои этнически достаточно чистые районы, и их местные власти самостоятельно управляли бы полицией, правосудием, определяли налоговую систему, занимались культурой, образованием, здравоохранением. И, конечно, чтобы тесные связи с Сербией были сохранены. Из 2 миллиона населения Косово сербов осталось чуть более 100 тысяч. Албанцы, напротив, выступают выступать за то, чтобы реформы местного управления и самоуправления имели перспективу в независимом государстве. Один из членов их делегации на переговорах так и сказал: «Независимость приближается, и мы в этом процессе намерены играть активную роль». Сербское руководство категорически против независимости Косово. В Белграде все озабочены тем, что международные представители уже не скрывают. На венских переговорах речь пойдет не о статусе косовских албанцев, о широкой их автономии, которую предлагает Сербия, а о статусе сербской общины в будущем самостоятельном Косово. Белградский независимый аналитик Душан Янич считает, что нужно подождать несколько дней, чтобы стало ясно, каким будет направление переговоров. Уже во вторник, в среду, все будут удовлетворены тем, что обе стороны в конце концов сели за стол переговоров. Однако я не берусь прогнозировать их успеха на длительный срок. Есть два момента, которые вызывают опасения и уже ставят под вопрос исход. Первый состоит в том, что все, в том числе и Белград, слишком сконцентрированы на будущем статусе Косово. Уже до начала переговоров этот вопрос ставится в центре внимания, а этого Совет Безопасности не желал. Ведь идея процесса была политический статус края определить в результате разрешения конкретных практических вопросов. И один из них – децентрализация Косово. Вторая слабость скрывается в позиции международной контактной группы и главного представителя ООН по переговорам Марти Ахтисаари. Неизвестно, чтобы они когда-либо публично сообщили, что является предметом переговоров о статусе Косово. Складывается впечатление, что вскоре после первой встречи сербской стороне мог бы быть выдвинут ультиматум: если хотите уступки по вопросу децентрализации, согласитесь с условной независимостью края. А последствия может быть отказ Белграда от дальнейших переговоров. С другой стороны, было бы плохо, если бы это дало повод албанцам в одностороннем порядке провозгласить независимость. После первой встречи в Вене станет известно, есть ли шанс продолжить процесс переговоров. Там впервые будет скинута завеса, и мы увидим расклад карт на столе. Это был белградский аналитик Душан Янич. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Прокомментировать перспективы переговоров о статусе Косово я прошу известного московского историка, специалиста по новейшей истории стран бывшей Югославии Сергея Романенко. Он в прямом эфире программы «Время свобода». Сергей, добрый вечер. Скажите, ситуация сейчас такова, что перспектива независимости Косово представляется вполне реальной. Есть ли, на ваш взгляд, такие политические схемы, которые позволили бы более-менее удовлетворить позиции обеих сторон, и сербской, и албанской?
Добрый вечер. Мне кажется, что на данный момент, пока переговоры только начались, говорить о сближении позиций трудно, потому что каждая сторона исходит из максималистских позиций. Сербия – это Косово только в составе Сербии, косовские албанцы – это независимое Косово. Но беда в том, что, на мой взгляд, объективно сейчас в данной ситуации не существует такого хорошего решения, которое удовлетворило бы всех. И сохранение Косово в составе Сербии, и провозглашение независимости Косово имеют свои очень большие недостатки, и, безусловно, к установлению стабильности в этом регионе это не приведет. И еще один момент, о котором часто забывают, и который надо обязательно иметь в виду. Отделение Косово может сильно ослабить Сербию как государство, а это может привести к непредсказуемым последствиям во всем Балканском регионе. Потому что ситуация в области безопасности связана как раз именно с этой тонкой системой сдержек и противовесов. И когда один из элементов очень сильно ослабевает, может рухнуть и вся система.
Сергей, а у вас есть какие-то идеи, которые помогли бы достичь и укрепить тот самый хрупкий баланс, о котором вы говорите? Есть ли какая-то такая схема, которая позволила бы, скажем, обеспечить безопасность сербского меньшинства на Косово при уважении прав преобладающего албанского населения?
Ну, вы знаете, это как раз самая основная проблема. Не то, где провести границы, а то, собственно говоря, что надо сделать, чтобы обеспечить права всем гражданам Косово и всем гражданам Сербии, независимо от их национальности и конфессиональной принадлежности. Ну, безусловно, какие-то, может быть, идеи у меня есть, но я думаю, что сейчас, наверное, не стоило бы говорить, потому что диалог только начался, диалог очень трудный, и недаром он проходит за закрытыми дверями. Я думаю, что нужно просто подождать первых итогов.
Давайте теперь послушаем, что думают по поводу решения проблемы Косово американские специалисты. Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Яну Рунову.
Вот мнение американского политолога, вице-президента Дома Свободы Арча Паддингтона.
Я полагаю, что ООН и особенно ключевые европейские страны склонны считать, что Косово должно обрести какую-то форму независимости. Соединенные Штаты разделяют эту точку зрения. Мы видим Косово в конечном счете как страну полностью суверенную, ни в коем случае не часть Албании, а страну косовских албанцев. А каким вы видите будущее косовских сербов? Одна из возможностей решения проблемы – отход района, населенного сербами, от Косово и присоединение этого района к Сербии. Я уверен, что все страны-участники так называемой контактной группы осознают важность соблюдения прав меньшинств, в частности, сербского меньшинства в Косово, и что будущее правительство нового независимого государства включит в свою конституцию закон о правах меньшинств. Я опасаюсь, что этот вопрос будет очень нелегко решить на практике, если помнить историю этой части мира. Если удастся решить проблему Косово, может ли это послужить примером для решения других этнических проблем, вроде Карабаха, Чечни, Южной Осетии? Я не уверен. Каждая из этих территорий уникальна по-своему. Косово отличается тем, что территория довольно большая, и там более 1,5 миллиона населения, больше, чем у некоторых государств-членов ООН. Косово, совершенно очевидно, и давно подавляющее большинство не хотело оставаться в составе Сербии. Исторический антагонизм слишком велик. Мне не кажется правомерным искать параллели с Южной Осетией. Что касается Чечни, то Россия явно не согласится с независимостью этой республики, и чеченскому народу придется отказаться от надежд на полную независимость. Арч Паддингтон из исследовательской организации «Дом свободы», Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вопрос в Москву к историку-специалисту по новейшей истории стран бывшей Югославии Сергею Романенко. Сергей, если суммировать точку зрения вашего американского коллеги, собственно говоря, это не только его точка зрения, об этом много говорят, похоже, что если верить таким специалистам, таким экспертам, независимость Косово – это лишь дело будущего, ближайшего или более отдаленного, но, тем не менее, это факт фактически решенный. Вы согласны с этим?
Вы знаете, дело в том, насколько будет вот это независимое или полунезависимое образование, насколько оно будет жизнеспособным в экономическом смысле и в социальном смысле, потому что за всеми этими разговорами, еще раз говорю о том, как и где провести границы, теряется очень важный аспект, а именно социально-экономическая жизнь Косово и Сербии в целом. А без решения вот этих проблем стабилизировать ситуацию и добиться как раз вот соблюдения прав меньшинств просто, мне кажется, невозможно.
Есть такой дипломатический способ, когда не находится хорошее решение проблемы, прибегают к плохому, это заморозить ситуацию. Собственно говоря, это и произошло в Косове в последние годы. Как вы считаете, возможен ли такой исход переговоров в Вене, такой разворот ситуации, при котором опять не будет не сделано ничего, и сторонам будет предложено искать новые варианты, а до той поры ситуация останется де-факто такой же, какой она есть сейчас?
Такое вполне возможно, потому что, как я уже говорил, обе стороны пока придерживаются таких максималистских позиций. Если они их сохранят, то такой исход возможен. Но, конечно, он тоже не принесет ни стабильности, ни ослабления межэтнических противоречий между косовскими албанцами и сербами.
Сергей, в последние годы усилия России на балканском направлении стали заметно более скромными, нет российских войск фактически бывшей Югославии, и остались только дипломатическое участие России как члена контактной группы. Почему Россия уходит с Балкан, по вашему мнению?
Вы знаете, я думаю, что это связано с внутриполитической ситуацией, с пересмотром основ внешней политики, но при этом на словах мы, то есть в смысле я имею в виду Россию, часто говорим о том, что мы не собираемся уходить с Балкан, а будем максимально эффективно присутствовать. Но дело в том, что возможности для этого эффективного присутствия становятся все меньше, и одно из препятствий этому присутствию становится утрата, мне кажется, плодотворных контактов с белградским руководством, которое пришло к власти после ухода с политической арены Слободана Милошевича. До сих пор, к сожалению, с 2000 года нормальных каких-то контактов достичь не удалось. И кроме того, албанская сторона, косовская албанская сторона рассматривает Россию исключительно как силу просербскую, что тоже не способствует выполнению России роли честного посредника.
Спасибо, Сергей Романенко, московский историк, специалист по новейшей истории стран бывшей Югославии, говорил о перспективах развития политической ситуации в области Косово. Сегодня в Вене начались переговоры о статусе этой территории.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Этих дней «Олимпийская панорама». Вместе со спортивными обозревателями «Свободы» мы обсудим итоги 10-го игрового дня Олимпиады в Турине. А сейчас о другой актуальной теме дня. Газета «Комсомольская правда», как стало известно сегодня, переезжает в новое здание на Тимирязевской улице в Москве. Как сообщил Радио «Свобода», главный редактор газеты Владимир Сунгоркин, это может произойти уже в конце недели. Основной версией пожара, случившегося в помещении редакции неделю назад, 13 февраля, остается непотушенная сигарета. Но следствие, по словам Сунгоркина, рассматривает и другие версии, среди которых умышленный поджог. С главным редактором «Комсомольской правды» беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Новое здание для «Комсомольской правды» приобретает холдинг «Профмедиа», в который входит газета. Здание издательства «Пресса» на улице «Правда», где произошел пожар, по мнению ряда московских чиновников, восстановлению не подлежит. Его снесут, а потом построят заново. О новом здании, в которое переезжает «Комсомольская правда», и об основных версиях пожара мне рассказал главный редактор газеты Владимир Сунгоркин.
Мы переезжаем в здание бывшей поликлиники издательства «Пресса». Там сейчас завершают косметический ремонт и прокладку электросетей и компьютерных сетей. Но я считаю, в нашей ситуации это вполне нормальные условия для работы.
В течение какого времени «Комсомольская правда» сможет уже переехать в новое здание и начать там работать в полную силу?
27 февраля мы рассчитываем начать переезд. И, соответственно, дня через три, там, 2-3 марта считаем, что начнем работать в полную силу. Но мы и сейчас работаем в полную силу, просто в новом здании уже по-человечески, скажем так, разместимся более-менее. Нас сейчас приютила российская газета. Газета правительства России приютила, дала нам порядка 300 метров. Ну, чтобы вы представляли размах бедствия, «Комсомолка» занимала около 4000 метров. Сейчас мы на 300 метрах развернули в таком полевом варианте издания газеты.
Почитали ли вы ущерб уже от пожара?
Грубо на глазок мы считаем прямой материальный ущерб примерно 60 миллионов рублей. Мы сходу на эту цифру ориентировались и сейчас тоже думаем, что такая она и есть. Это оборудование, мебель, личные вещи, которые у огромного количества людей сгорели. У нас 400 человек в этом здании работало.
Не потеряли ли вы подписчиков?
Нет, подписчиков мы не потеряли, потому что подписка делается как бы заранее. Но мы не потеряли и читателей в целом, потому что тиражи у нас не упали, а даже слегка подросли, явно, что людям было интересно, как мы сейчас выходим. А тиражи чуть-чуть подросли на 10, от 10 до 30 тысяч, в зависимости от дня выхода.
Основной версией пожара до сих пор остается непогашенная сигарета. Какие-то новые версии появились, и сама «Комсомолка» как-то расследует это происшествие?
Мы сегодняшнего дня договорились с адвокатской конторой Private Attorneys Group. Мы вот с этой компанией заключаем сегодня договор, чтобы она защищала наши интересы при юридических рассмотрениях этого пожара.
Но к вам-то никаких исков не предъявлено?
Пока нет, но боюсь, что будут предъявлять, потому что есть несколько версий пожара, в том числе есть безусловные версии неосторожное курение. Но есть версии и поджога, есть версии и электропроводки. Здание очень старое, 30-х годов. Я считаю, что главная проблема даже не то, от чего это загорелось. После начала пожара, после того, как загорелось где-то в 10 часов 9 минут, пожарные приехали только через 40 с лишним минут. Вот в этом была главная проблема. При этом, почему они так поздно приехали, тоже такая пока загадочная ситуация, потому что пожарные приехали через 11 минут после того, как получили информацию о пожаре. Почему им около получаса не давали информацию о пожаре, вот это вот такая одна из загадок этого дела.
Вы будете какие-то претензии предъявлять к пожарным?
Я точно знаю, что на эту минуту мы даже не рассматриваем такую идею, в голову не приходило, потому что пожарные мужественно работали и мужественно тушили это здание.
В результате пожара погибла одна женщина, служащая буфета. Да. Каким-то образом вы будете помогать ее семье?
Да, конечно, все расходы взяла на себя «Комсомольская правда» по организации похорон. А у нее осталась дочь, 18 лет. Мы ей обязательно будем помогать, не бросим. «Комсомолка» очень гуманная газета. Беде мы не оставим, это совершенно точно.
Говорил главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
Олимпийская панорама.
Двадцатое февраля – это 10-й игровой день 20-х зимних Олимпийских игр в Турине, и одно из главных событий этого дня – это две золотых и две бронзовых медали, завоеванных австрийскими горнолыжниками в гигантском слаломе в соревнованиях женщин и мужчин. После этого австрийская команда передвинулась на третье место в неофициальном командном зачете, опередив по общему числу медалей команду России. И с этого вопроса я начну традиционную уже для этих дней беседу с моими коллегами, спортивными обозревателями «Радио Свобода» Валерием и Олегом Винокуровыми. Они в прямом эфире программы «Время свободы». Коллеги, добрый вечер. Насколько важен вот этот командный зачет и насколько он неофициален на самом деле?
Добрый вечер.
Добрый вечер. Важен он для интереса просто, для чиновников, для того, чтобы они могли отчитываться, ну, для болельщиков, которых прежде всего интересует то, что называем мы так иногда в шутку голы очки секунды, а не существо, не содержание спортивной борьбы. И очень примечательная деталь. На официальном сайте Международного олимпийского комитета вы можете найти по любой олимпиаде вот этот вот неофициальный общекомандный зачет, список медалистов всех, подсчет и так далее. Но обязательно всегда внизу дается приписка. Международный олимпийский комитет не признает командного зачета, подсчета медалей, соревнований между странами, а публикует это только для информации.
Да, но вот интересно при этом, что там есть еще такое уточнение. В некоторых ведь случаях вообще невозможно в ранних олимпиадах определить, где какая страна, какой стране достались медали, потому что были просто смешанные команды. До игр 2020 года в Антверпене могли спортсмены из разных стран объединиться в команду по перетягиванию каната, например. Но сейчас такого нет. Все равно мог, естественно, настаивать, чтобы за страну выступали граждане или подданные этой страны, и поэтому возникают у некоторых спортсменов часто проблемы. Вот в одной из предыдущих наших программ выступала фигуристка Танит Белбин, которая с Бенджамином Агоста за США выступает в состязаниях в танцах. Так вот, она, родившаяся в Канаде, до последнего, как она сама сказала, буквально за 6 часов до истечения срока подачи заявки для участия в Олимпиаду, получила, наконец, американский паспорт и смогла вот со своим партнером Бенджамином Агоста, хотя до этого выступала с ним на чемпионатах мира, а вот на Олимпиаду смогла только после этого поехать. И еще один любопытный случай. В бобслее вот в вчерашних соревнованиях в двойках знаменитый канадский пилот Пьер Людерс, чемпион Нагана, завоевал серебряную медаль, выступая с новым партнером Ласселесом Брауном, который раньше был... выступал за Ямайку, и вот Людерс его заметил в этой ни на что не претендовавшей команде Ямайки, пригласил к себе и поспособствовал тому, чтобы Ласселес Браун получил канадский паспорт. Это случилось тоже незадолго до Олимпиад, и, естественно, вот стоя на пьедестале почета, Ласселес Браун был прежде всего благодарен своему опытному партнеру.
Если бы не Пьер, я бы тут не стоял и не разговаривал с вами. У меня слов не хватит, чтобы отблагодарить его. И отблагодарить всю Канаду за поддержку. Меня сделали канадцем, и я хочу быть гордым канадцем и с честью выполнять все обязанности как настоящий канадец.
Так что вот каким бы ни был этот неофициальный командный зачет, но все-таки таким спортсменам, как в частности Ласселесу Брауну, приходится идти вот на какие-то такие шаги.
Но все же я предположу, коллеги, что если вот этот национальный принцип формирования команд отменить, то это придет к тектоническим переменам в мировом спорте. Представить себе можно, как могли бы формироваться, например, хоккейные команды в том случае, если бы было дано право игрокам выступать не только за ту команду, чей паспорт они имеют, не ту страну, паспорт страны, которую они имеют. Но давайте сейчас поговорим на другую тему. Россия вечером поздно в понедельник имеет шанс в том самом неофициальном командном зачете, о котором мы с вами говорим, сегодня подняться на строчку, а то и на две выше, в том случае, если завоюют золотые медали в фигурном катании, где претендуют на золото российские танцоры. Говорили много до начала Олимпийских игр, и говорил это и Тягачев, председатель Российского Олимпийского комитета, и другие высокопоставленные чиновники, что вряд ли позволят завоевать российским фигуристам все 4 золотых награды в фигурном катании. Известно, что изменилась система судейства в фигурном катании, сейчас она не столь субъективная. Что вы думаете по этому поводу? Есть ли шанс завоевать 4 медали золотых или нет?
есть шанс. И то, что говорит Тягачев, это столь же далеко от истины, как и все почти остальное, что он говорит. Никто вообще этого подсчета не ведет. А уж когда компьютерное судейство, то это вообще невозможно учесть. Ну как можно было учесть вот после оригинального танца, вот это, вы только подумайте, 1,37 очка отделяет сейчас Навку и Костомарова от вот как раз...
Белбина и Агоста, да.
Белбина и Агоста. Ну, это же компьютер подсчитывает. Компьютер отбрасывает высшие, низшие, выборочно там еще кого-то. Ну, это же просто вообще какая-то нелепость. Кто вообще об этом думает всерьез? Конкретно идет соревнование между спортсменами, и в этот момент идет эта самая борьба.
Хотя все равно никуда не денешься, фигурное катание, по сути своей, такой вид спорта, где все зависит от судей, он субъективен, ну хотя вот все делает ИСУ, Международный союз конькобежцев, чтобы вот этот человеческий такой фактор, что ли, нивелировать, ну не знаю как.
Ну у вас есть такое ощущение, что по сравнению с минувшими Олимпийскими играми как-то стала спокойнее ситуация, поскольку таких скандалов там с судейскими подкупами возможными или реальными и с вот с этими протестами со стороны самих спортсменов, сейчас об этом не слышно, и ситуация, кажется, стала лучше.
Она стала намного лучше, если вот даже учесть то, что президент Федерации фигурного катания России Писеев тут рассказывал, что отстранены всего два арбитра, один из Австралии, а другой там из Азербайджана, и что таким образом счет 1-1. Мы тогда переспросили, что это значит 1-1, а он говорит, а вот из этих арбитров один нам сочувствовал, а другой нам не сочувствовал, так ответил Писеев, поэтому мы считаем, что счет 1-1.
Давайте теперь, коллеги, в конце беседы, как обычно, завершим ее подведением итогов нашей традиционной рубрикой «Человек Олимпийского дня. Радио Свобода. 20 февраля».
Мы решили, что сегодня можно признать генерального секретаря Олимпийского комитета Австрии Хайнца Юнгверта человеком дня, как человека, попавшего в очень непростую ситуацию. Всем, естественно, известна история с ночным налетом карабинеров на базу, на домики австрийской команды, лыжной и биатлонной, искали там Вальтера Майера, одного из тренеров, которому запрещено появляться на Олимпийских играх вплоть до 2010 года. Ну и, к слову сказать, нашли, правда, не в расположении австрийской команды, но неподалеку. И в этой ситуации Хайнц Юнгверт попал в очень непростое положение, однако вот достаточно твердо свою позицию выразил.
Я хочу подчеркнуть, что Вальтер Майер не является членом Олимпийской команды Австрии. Он дисквалифицирован до 2010 года, включая игры в Ванкувере. И мы строго следуем указаниям МОК. Вместе с тем я должен напомнить, что никаких австрийских законов Вальтер Майер не нарушал, а потому может заниматься своим делом в Австрии.
Вот так выразил достаточно непростую принципиальную позицию Хайнц Юнгверт и, между прочим, попутно принял Олимпийский комитет Австрии еще одно принципиальное решение, поскольку изгнал самостоятельно с игр двоих биатлонистов, очень опытных, Вольфганга Пернера и Вольфганга Ротмана, которые самовольно оставили расположение. Вот после этого рейда они покинули базу, съездили домой, потом вернулись, но Олимпийский комитет Австрии сказал, нет, ребята, можете не возвращаться, поезжайте назад. И еще будет рассмотрен вопрос, их, наверное, и на 2010-ю Олимпиаду не допустят, даже если они получат право выступить. Вот поэтому мы и решили признать человеком дня Хайнца Юнгверта, генерального секретаря Олимпийского комитета Австрии.
Спасибо, коллеги, «Олимпийская панорама». Олег и Валерий Винокуровы, спортивные обозреватели «Радио Свободы», следят за ходом 20-х зимних Олимпийских игр в Турине. А я завершу спортивную часть программы замечанием о том, что четыре команды – Германия, Соединенные Штаты, Австрия, Россия – в неофициальном командном зачете по количеству завоеванных золотых медалей очень недалеки друг от друга. Так что тех слушателей и тех зрителей, которые следят в том числе и за этой частью соревнований, ждет очень интересные подсчеты. А мне остается только напомнить, что этот итоговый выпуск программы «Время свободы» для вас подготовили продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева, вел программу Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в эфире программа «Поверх барьеров». Дмитрий Волчек подведет итоги минувшей недели в области культуры и искусства и, помимо прочего, расскажет об успехах и неудачах Берлинского международного кинофестиваля. Не пропустите. Всего доброго.
Палестинское правительство фактически становится террористическим правительством.
Русский авангард – это целый мир, доселе малоизвестный испанцам.
При облете острова Рюген группы тележурналистов были обнаружены сотни мертвых птиц.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны извлечь тела всех погибших.
На Гродненском вокзале к журналисту подошли сотрудники белорусских спецслужб в штатском.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.